приветствую уважаемых слушателей нашего радио, радио Gypsy Team. Очередная наша программа Heads Up, так называемая, и долгожданная программа, потому что у нас второй в истории постсоветского пространства участник November 9 Антон Макиевский. Антон, привет.
Привет.
Антон все еще находится в Лас-Вегасе, поэтому он только что проснулся, а еще чуть-чуть незадолго до этого он уснул. Что с режимом, Антон? Это все еще не спадающее нервное напряжение мейн-ивента или просто акклиматизация длительная? Или все отмечаешь каждую ночь?
Ну, там это как бы все вместе отмечаю, и акклиматизации вообще не было, так что... Я не знаю, у меня такое с режимом бывает как бы и в Киеве, и вот сейчас почему-то тоже такое же происходит. Не могу ни заснуть, ни проснуться, не ясно, в общем.
А когда домой?
Домой я как бы сейчас еду менять билеты там после эфира. Надеюсь, что там, ну, в идеале вообще сегодня прям уеду. Но думаю, что так быстро может не получиться, тогда там завтра может. Вот так.
А вот упомянул, что все еще продолжается отмечание, что вот вся украинская бригада или там не только украинская все еще в Лас-Вегасе?
Ну как бы мы там несколько раз как бы просто ходили там гуляли и пили и всякое в общем было. Ну в Вегасе почти никого не осталось.
Ну, сомневаюсь, ты, конечно, довольно такой веселый человек, но я сомневаюсь, что ты отмечаешь сам с собой.
Ну, последние дни, понятно, как бы все тихо и мирно. Хожу по магазинам все тихонечко и все.
Вообще, понятно, что у тебя ощущения от Лас-Вегаса будут навеки, ну, скажем не так, не испорчены, а навеки изменены благодаря тому, что твой первый же приезд в Лас-Вегас оказался столь удачным. Ну, в принципе, нравится тебе в Вегасе?
Скорее да, чем нет. Многие говорят, вот прям в Вегасе можно находиться, но не очень долго. Ну вот, многие таких впечатлений у многих остаются после Вегаса. Но у меня как бы, ну, такого нет абсолютно. Мне кажется, что здесь вполне себе можно долго находиться. И я думаю, что я бы здесь там 2 месяца прожил. Изи вообще.
Ну, опять же, надеюсь, наши уважаемые слушатели не слушали твое интервью, которое ты дал сайту Покер Москву, но я-то его слушал, поэтому я некоторые вещи уже знаю. Например, я знаю, что ты, насколько я понимаю, планировал месяц пробыть, да, в Лас-Вегасе, вот именно в этот свой заезд, что называется. И как раз твой доезд, он сократил твое пребывание в Лас-Вегасе, а не увеличил его.
Ну, конечно, причем как бы даже не то, чтобы месяц, то есть... Судя по всем отзывам, ну как так-то, так оно и оказалось. Там проживание в Вегасе не намного дороже, чем в Киеве. Ну а выбор как бы офлайн игры гораздо больше, само собой. И поэтому основная цель поездки даже был как бы не в СОП, ну как сказать, не в СОП. Понятно, что я очень хотел, там мечтал отыграть там мейн-эвент, это очень важно для меня, как, не знаю, такое событие для покерного игрока. И поэтому как бы, сюда и приехал. Но я собирался еще месяц играть турниры как бы кэш, это там в худшем случае. То есть я надеялся, что мне здесь понравится офлайн кэш и офлайн МТТ, и я останусь как бы еще там на месяцок, наверное, покатать. Как бы планы были далеко идущие.
Вот. Рискну предположить, что после мейн-эвента ты ни разу себя не заставил пока сыграть в покер.
Нет, я вчера с другом, с Виталиком здесь играл хедза по маху $2. На карандаш. Вот это единственный раз.
$2 на карандаш? Это что же, у вас такой дорогостоящий карандаш был в розыгрыше?
Ну, типа того.
Он золотой, что ли, был?
Ну, в общем, ты... Все знают, что такое на карандаш, да?
Я-то нет. Я-то просто не знаю.
Ну, смотри, ну под запись, ну, типа. Ну, я имею в виду фишек.
Понятно, понятно. То есть все-таки играли вы, понятно. Ну ты, я надеюсь, не проиграл всю свою долю с доезда в мейн-ивенте?
Не, все не смог.
Не смог.
Я очень старался, но не вышло все-таки.
Сегодня в одной конференции скайповской, в которой я общаюсь, один из ее участников интересовался, ну так это такой был риторический вопрос, он так интересовался, не жалеет ли МакКиев, что он продавал с коэффициентом, а не с откатом? Я предположил, что ты настолько позитивный человек, что ты сейчас вообще ни о чем не жалеешь. Ну вот, не думаешь сейчас о том, что, эх, жаль, я там не решил полудоманить и не оставил там себе условно там 50%. Нет таких мыслей, вот интересно.
Ну, как бы они возникали, но там больше секунды в голове не задерживались. Да, там, причем, как бы, мне на самом деле есть о чем, вообще есть о чем пожалеть, потому что я изначально планировал играть как бы за 30 своих копеек, и там лишних 5 там, копеек у меня просто вымолили буквально там каждую копейку. То есть, друзья там прям, ну как, ну ты меня не можешь не пустить в 1%, ну ты же там на СОП едешь, и вообще капец, ну пусти, пусти, пусти. Но при этом, как бы, я там... То есть я уже продал уже вообще максимум, я просто больше не мог уже продавать. Но при этом никаких ощущений таких вообще нет. То есть я, ну отдам, ну ничего такого нет. Я абсолютно спокойно себя по этому поводу чувствую, ничего не жалею.
Ну, опять же, я думаю, что многим нашим слушателям совсем мало известно о тебе. Поэтому, опять же, несмотря на то, что я как раз... Так получилось, что довольно хорошо представляю твой путь в покере. Думаю, что если ты кратко расскажешь, это будет всем интересно.
Насколько кратко?
Ну, ты вообще не самый, так сказать, хотя ты, мне кажется, ты вне эфира более разговорчивый и даже, я бы сказал, певучий, чем в эфире. Хотя, в принципе, если ты споешь и в эфире, я против не буду. Могу честно признаться, что я однажды был, присутствовал вместе с Антоном в караоке-баре.
Серьезно?
Да,
присутствовал. А, точно, я вспомнил.
И легендарный, конечно, ну, Хинт, он пел действительно неплохо, но надо признать, что Антон пел, я бы сказал, с большим энтузиазмом, и самые лучшие номера они исполняли с Хинтом именно вот дуэтом. Именно тогда, вот, когда мне удавалось послушать. Я знаю, что вы практикуете это регулярно, вот, но вот мне довелось услышать, по-моему, песню «It's my life» в вашем исполнении с Виталиком, и это было довольно сильно. То есть это было здорово. Хотя я не специалист, конечно, но мне очень понравилось. Вот.
Спасибо,
Ну, поэтому это ответ на вопрос, насколько кратко. Ну, все 18 раз, когда ты заливал весь банкролл, можешь не описывать.
Да? Блин, это самое интересное.
Ну, в общем... пару примеров ты можешь привести. Я знаю, что твоя покерная карьера не то чтобы... ты не тот человек, который завел в интернет один раз $50 и нас через пару дней проснулся с 3 миллионами, насколько я знаю.
Ну, не все мы такие. Все мы не такие люди, да, я так думаю, ну, в основном. В общем, ладно, начнем. Я начал играть, лудоманить на парах. Ну, как... Поступил я в университет, поучился там полгодика, и потом друг мой Миша Кобылинский, он, кстати, очень хотел, чтобы я назвал его имя в интервью, Миша Кобылинский, вон он в чате пишет. Он рассказал правила, значит, мне и Леше Ковальчуку. И вот мы, значит, на парах лудоманили. Много-много лудоманили. В результате меня с Мишей выгнали с университета, и я поехал домой. Без образования, но с долгом. Каким-то там, таким достаточно приличным туда увесистым. И, значит, надо было мне играть в карты, потому что если бы я как бы не начал выигрывать в покер, пришлось бы идти на работу. А я этого, само собой, не хотел. Ну и как бы собирался во что-то начинать играть такое, что прям вот точно надо было выиграть. Ну и там как бы... начал играть Hit & Go, потому что здесь как бы я был уверен, что там в месяц я в минус не закончу. Начал играть Hit & Go в ангейме по $5. Ну и там туда-сюда выиграл за месяц типа полторашку какую-то, потом там МТТшку какую-то выиграл в интернете. Ну и там с тех пор как бы все нормально было. Играл где-то вот там с полгода, может, чуть больше играл в ангейме, а потом пришел на Full Tilt. И на Full Tilt как бы вообще все основное мое время в интернете и происходило. То есть как бы тогда, в общем, так получилось, что я открыл как бы для себя супер-турбо-турниры на Full Tilt, когда только они появились.
А это какой год приблизительно был?
Ну, 2009, наверное.
Потому что первый раз как бы вынурнул ты, скажем так, в большую политику как раз в январе 2010 года, когда ты, выиграв сателлит на Багамы, отправился туда, насколько я помню, с сестрой.
Ну да, так оно как бы и есть. То есть я в 2008 как бы... Да, в 2008 начал как бы карьеру, там, я не знаю. Дальше, то есть до с лета я перешел на Full Tilt. Летом играл какие-то мелкие лимиты и потом выиграл МТТ-шку в офлайне. Кстати, это было до PCA. Я не выиграл МТТ-шку, я как бы поехал с банкролом а-ля там типа 1003 долларов. Я поехал в Ялту отдыхать, и там как бы серия проходила какая-то. И я там опять по замазке сел играть в main event. То есть как бы доли продал, но само собой не продал ни сока, сколько надо. То есть, и сел играть от себя там долларов за 600. И занял второе место, получил там 19 тысяч долларов. То есть, на себя типа 10 тысяч долларов. И тоже там шальными глазами смотрел на эти деньги, не мог понять вообще, что произошло. Ну, нормально, как бы приехал домой, начал играть в СНГшки сразу, там в 5 раз дороже. И как бы все окей. Тогда была такая ситуация, что это было как раз умным решением. И за счет того, что стингов с супертурбо только начались, я, ну, уровень игры на хай-лимитах был настолько хороший, что не играть на них просто идиотизм был. То есть он был там в 3 раза легче, ну, поля были, чем на турнирах по 45 долларов. То есть турниры по 170 долларов были прям вот очень хорошие, а турниры по 45 вот такие тяжеловат. И как бы я начал играть эти дорогие турниры, и все окей, начал выигрывать деньги, а потом чудом, вот, значит, сателлит прошел. На PCA.
Вот у меня два, ты продолжишь потом рассказ, у меня просто два таких уточняющих вопроса. Во-первых, вот ты сказал, поехал домой. Вот судя по данным сайта WSOP, да, World Series of Poker, дом у тебя, это город Днепропетровск, Великобритания, так и есть?
Не, ну, понятно, что не Великобритания, Украина, Днепропетровск. Я из Днепропетровска, жил там, ну, то есть родился там и жил до 16 лет, пока не уехал в университет. Вот так.
И второй такой более, на самом деле, интересный для меня вопрос. Вот, в принципе, года два назад уже стало понятно, ну, может быть, не два, ну, хотя, наверное, может быть, полтора года назад. Мне, по крайней мере, так получилось, что меня столкнула судьба со студентами вот этой вот самой вот группы в университете Шевченко, правильно я называю учебное заведение? И тогда было видно, что... очень способные ребята. А сейчас один из них обладатель браслета мировой серии, другой финалист главного турнира мировой серии, и чем черт не шутит, возможно, самый молодой чемпион мира в истории покера. Вот как ты сам думаешь, мне любопытно было бы услышать твое мнение, это просто вас объединила судьба таких ярких, неординарных, талантливых именно в покерном смысле людей в одну группу? Это просто случайность, что именно вы показываете такие совершенно сверхъестественные результаты в самом начале, в общем-то, по большому счету своей карьеры? Или на вас повлияла та вот какая-то вот покерная атмосфера, покерная обстановка, в которой вы оказались достаточно рано?
Я думаю, на самом деле, ну, то, что это именно наш университет, как бы, ну, это наверняка случайность. А так, конечно, обстановка очень повлияла. Ну, как бы мы просто так вышло, что мы очень-очень много играли друг с другом, как там, там 3 макс, 4 макс. Там, ну, бывало такое, что там начинали там играть, там, не знаю, в 9 утра и расходились там в 7 вечера. И прям не напролет катали. То есть, ну, самые замазочные выделились, и вот вы там, не знаю, год, наверное, играли постоянно друг с другом. Нам еще как бы не было 18 лет, и офлайн был как бы не очень открыт. Да, проблема была даже не в том, что не было 18, а в том, что не было клубов-то покерных в Киеве. И, кстати, мы начали ходить, играть офлайн, когда на 18 так никому и не было. Вот. Ну, в общем, смысл в том, что я думаю, что, конечно, очень повезло, что так вышло, что мы оба с таким складом характера как бы узнали правила и... ну, рано, и как бы начали друг с другом играть.
Но я хочу заметить, что вот бедный, ну, правда, я не назову его бедным, но вот Миша, который просит, чтобы ты назвал его имя в эфире, который пока не имеет таких сверхъестественных результатов, на самом деле, опять же, по своему опыту могу сказать, что он тоже очень талантливый и перспективный игрок, и я думаю, что он все-таки имеет шанс, хотя вас догнать уже трудно, но я думаю, что он постарается. Вот. А пока он выступает в основном в роли вашего учителя, потому что он вас и научил, собственно, на свою голову. Вот,
Но что, Миша, перспективный, кстати, говорят вообще все люди, которые его знают. И я так думаю, и думаю, что если психологические проблемы переборются, то все будет окей.
Ну, я тебя прервал, когда ты рассказывал о своей, скажем так, карьере, и, может быть, чтобы сделать рассказ каким-то более острым и более коротким, с другой стороны, вот не то чтобы он был очень длинный, вот ты далеко не железный человек, как мне, по крайней мере, кажется, да? Вот были ли у тебя в карьере какие-то моменты, когда ты думал, что, может быть, ты неправильный выбор сделал, когда там, условно говоря, смирился с тем, что тебя выгнали из университета. Были ли какие-то моменты, когда ты думал о том, что покер — это не твое, там, что не получится, или, ну, в общем, какие-то сложности?
Ну, конечно, были моменты. Но, во-первых, когда с университета выгоняли... Ну, во-первых, скажу так, я никогда не думал, что покер не мое. В смысле, я никогда... Сейчас в каком смысле объяснить? Во-первых, я никогда не думал, что покер мое, в том смысле, что если я смогу перестать заниматься покером профессионально, я буду как бы только рад. Это во-первых. А во-вторых, у меня никогда не было мысли, что я не смогу выигрывать в покер. Даже в самые тяжелые моменты я никогда не думал, что я вот все, я не смогу выигрывать. Я всегда уверен и буду уверен в том, что чтобы как бы там что ни менялось, я всегда смогу в эту игру выигрывать. А тяжелые моменты... Ну, во-первых, конечно, да, когда с университета выгоняли, на мне был как бы такой долг, который тогда по тем временам, ну, это вообще, мне казалось, сумма не сумасшедшая. Да, было очень тяжело, и я ничего выиграть не мог, и вообще, короче, капец, и тяжело было там по утрам просыпаться и осознавать вообще, что происходит, как бы, из университета выгоняют, я такой поймальчик был в школе, как бы, и все как бы настолько ужасно, но со временем как бы все прошло. Ну и второй период такой прям тяжелый был этой осенью, когда Sit&Go, я там очень долгий период не мог выигрывать. Я сейчас думаю, что это связано скорее с тем, что я перестал развиваться и стал играть просто слабее поля. Ну и плюс, само собой, конечно, там Don't Streak свой эффект имел. Но все равно, как бы, я понимал, что, ну, даже при том, что там я, наверное, месяца 3 подряд или 4 подряд не выигрывал, то есть проигрывал как бы постоянно, я все равно понимал, что, ну, я начну выигрывать. Я просто не могу проигрывать эту игру. То есть не может быть такое, что я не смогу начать выигрывать.
А как ты думаешь, вот такие вот периоды, когда несколько месяцев подряд, ну, по большому счету, человек проигрывает, они делают его сильнее, наоборот, как бы разрушают его игру, или это зависит от человека?
Это, конечно же, зависит от человека, и это может очень сильно... Ну, это вообще может разрушить человека, в принципе, но это очень тяжелое испытание там, с моральной точки зрения. Мне кажется, что если человек может этот такой период пережить, то, само собой, чем длиннее и тяжелее был период, тем сильнее человек после этого. Гораздо проще смотришь на все другие, как бы, ситуации. То есть я помню, что... А вот во время второго, вот этой осенью, когда вот я проиграл большие деньги, но, тем не менее, я вспоминал, что было, когда меня выгнали из университета, и понимал, что по сравнению с этим, как бы, ну, моральное состояние мое было гораздо лучше. Я понимал, что все это фигня. Я понимаю, что я там, не знаю, мне всегда будет что есть, где жить, там, и друзья поддержат, там, если что. Ну и, короче, все будет хорошо. Я как бы бороться было тяжело, но уже не так тяжело. И сейчас я как бы понимаю, ну, короче. Понятно, что проблемы нас закаляют сильно. Но при этом я знаю много случаев, когда вот длинные такие стрики, ну, просто ломали игроков.
Скажи, пожалуйста, а вот другой момент, который, ну, отличает тебя, скажем, от большинства, ну, не знаю насчет большинства, от многих, ты достаточно откровенно всегда писал и говорил о каких-то сложностях своих. Я помню, вот как раз когда в разгар вот этого вот неудачного периода, я, по-моему, на Покерофе читал вот твой пост, по крайней мере, один точно вот мне попался, где ты достаточно откровенно рассказывал о вот этих вот сложностях своих. Вот скажи, вот зачем ты это делал? То есть многие люди же замыкаются в такие периоды. И как ты думаешь, вот эта твоя открытость, она все-таки скорее тебе помогает, помогала или нет? Или...
Не знаю, как насчет помогала, но я знаю, что когда открыто и публично что-то высказываешь, такие какие-то сложные моменты, становится легче потом морально, гораздо легче морально. То есть, ну, это как даже не с точки зрения, как бы, ну, не знаю, это как исповедь, что ли. Ну, типа, не знаю, высказываешься, и когда нет никаких секретов ни перед кем, и все знают, что там у тебя и как, то, как бы, я не знаю, мне как-то проще. Вот.
Понятно.
Значит, что еще говорить-то?
Нет, уже ждать следующего вопроса.
Окей.
Я хотел уже перекинуть, скажем так, лесенку к твоей поездке в Лас-Вегас. Опять же, думаю, что далеко не все наши слушатели знают, что ты сыграл ровно один турнир на мировой серии. И вот я опять же слышал, по-моему, от того же Хинта, что ты был очень настроен, что бы ни случилось, вот поехать на в СОП. Даже если тебе там визу дадут в последний момент, или даже там, если ты вообще не будешь успевать там на мейн-эвент, скажем. Это было какое-то предчувствие, я уверен, что нашим слушателям хотелось бы услышать, что так и было, или все-таки это было просто, что вот наконец-то у меня появилась возможность поехать в Лас-Вегас, ну вот я туда и поеду.
Ну, предчувствия, конечно, никого быть не могло. Я просто очень хотел Вегас, как бы, ну, это город мечты, город, я не знаю, о котором, ну, я вот всегда думал, вот мне будет 21 год, я поеду в Вегас, это как, я хотел поехать в Вегас лет, наверное, с 10, то есть я вот всегда прям мечтал, это было как какая-то вот, не знаю, идея фикс попасть в Вегас, и, конечно, я, как только дадут визу, как бы, я был уверен, что я поеду сюда, даже если у меня вообще там банкрола не будет, я там с $1000 сюда, ну, все равно поеду. Очень, вот, очень хотел сюда как бы приехать. Ну и вот, то есть ничего такого, типа, что вот у меня предчувствие, что должен сыграть в СОП, конечно, не было. Я бы вот да за свои играл. Ну, так что вот.
Ну вот еще такой момент, вот ты такой типичный, вот, ну, по крайней мере, в моих глазах, но я думаю, по твоим ответам на вопросы, это очевидно, ты такой покерный романтик. Как ты думаешь, вот есть ли преимущество или, наоборот, недовес, что называется, у покерных романтиков по сравнению с покерными профессионалами? Я, опять же, здесь не противопоставляю и не говорю, что ты не профессионал. Но люди, намекают, которые относятся к этому, скажем так, более сухо, менее эмоционально. И как, будучи покерным романтиком, тебе удавалось на протяжении столь долгого времени играть супер-турбо СНГ?
Так вот, это на самом деле ужасно, то, что играл супертурбо СНГ. Короче, покерные романтики, ну, в каком смысле покерные романтики? И я так понимаю, ты имеешь в виду люди, которые как бы в удовольствие как бы играют.
Ты, так вот, ну, скажем так, ты очень эмоционально относишься к тому, что с тобой происходит, как мне кажется, нет?
Ну, конечно, эмоционально. Но просто я вот... со временем пришел как бы к мысли, что если ты от игры не получаешь удовольствия, то развиваться у тебя нет вообще никаких шансов. Ну, я не знаю, возможно, есть какие-то там исключения, там уникумы, которые там сухим, там, сухой игрой, там, сухим профессионализмом, там никаких не испытывают никаких эмоций, не получая удовольствия от игры, могут добиться каких-то серьезных успехов. Но я считаю, что, как бы, что это вообще очень, очень как бы маловероятно. Так вот, когда я играл в Stingo, как бы оно-то тем-то и закончилось, как бы, разбитого корыта и остался. Как раз потому, что перестать их играть я не мог, мне просто мысль такая в голову не могла прийти, как бы, настолько хороший у меня был доллар в час, что думать о чем-либо другом, но не было смысла. Но при этом из-за того, что от игры я перестал получать удовольствие буквально там, через полгода гринда, я перестал развиваться, перестал играть в нее. Ну, как перестал играть? То есть я играл очень мало. То есть я там выиграл какую-то сумму такую, что мне там хватало там на развлечься и все. А когда я начал вот буквально совсем недавно вот там плотно гриндить там онлайн ТТ, именно уже вот профессионально, то есть, ну, как бы, он МТТ онли, я вот прям мне очень нравилось то, что я от ежедневного гринда, который, по сути, это, ну, это как бы работа и забирает много времени, и, по идее, должно отбирать много усилий, много сил, я имею в виду, я как бы, наоборот, получал удовольствие. Я помню, как я вот просыпался прямо и с удовольствием садился, как бы открывал эту кучу столов, и прям с интересом как бы все это происходило. И как бы я считаю, что только человек, который может получать удовольствие от ежедневной игры, может в ней добиться действительно как бы серьезных успехов. И, не знаю, на примере, ну, очень много людей, которых мы считаем там богами покера, ну, как бы у них есть эти лудоманские штуки, как бы, и лудоманские замашки, и те люди, которые действительно, вот, которых вот все там, ну, ты не знаю, типа Дура, там, или Айви, или там Изильдура. Ну, три явных лудомана, как бы.
Ну да, это такие прямо ярчайшие примеры, да.
Но при этом, как бы, если спросить там, кто твой кумир, я думаю, там и в эти три фамилии вместится там 70% аудитории вообще покерной. Потому что, как бы, вот. И как бы я считаю, что человек, который, ну, что действительно серьезных успехов может добиться только человек, который вот любит это дело искренне.
А скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, это знак равенства, любовь к игре и к самому процессу игры, и элементы лудомании? Может ли одно быть без другого? И еще один момент, который тоже меня интересует. Вот встречал ли ты людей с сильным, скажем так, с мощным покерным талантом, у которых вообще не было элементов лудомании?
Во-первых, непонятно, что такое лудомания.
Ну, видимо, в твоем понимании. У каждого, наверное, свое какое-то, свое объяснение. Лудомания, ну, наверное, я не знаю, там, способность к тому, чтобы играть по более высоким ставкам, чем человек реально может себе позволить. Желание играть дольше, чем того требует, скажем так, профессиональный подход к этой деятельности. Ну, наверное, вот это элементы лудомании.
Так, мне надо подумать.
Take your time.
Наверное, не встречал людей, которых я действительно считаю там сильными там и такими вот, ну, прям талантами, которые были не лудоманами. Ну как, понятно, что там не те люди, которые там засаживают в рулетку там банкро. Но тем не менее, я считаю, что все, ну вот, как по мне, вот если так вспоминать, то, по-моему, все люди, которые действительно как бы хорошо играют, все очень азартны. Ну, в какой-то мере. Вот. Я считаю, что без этого, ну, как бы никак. Ну, мне так кажется.
Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, вот без этого полугода последнего, когда ты играл много МТТ в онлайне, ты смог бы добиться вот такого успеха на мировой серии? Насколько это вообще повлияло на твою игру и изменило ее?
Прям очень-очень сильно повлияло. Постоянно, я думаю, у каждого покериста как бы есть в карьере такие вот моменты, когда он замечает, что за последнее время как бы он очень сильно в чем-то прибавил. И вот когда я начал играть в МТТ, я вот прям это очень сильно почувствовал. То есть буквально там впервые за долгий период времени, там, я не знаю, ну, пока ты играл в СНГ, такого вообще не происходило. А тут я помню, когда я начал играть, много там общались с Валиком Ройлом, там, с Фанчиком, и, в общем, общались с ними. И я постоянно как бы спрашивал там у них их мнение по раздаче, потому что они как бы занимались уже МТТ профессионально достаточно давно. И мне было очень важно как бы услышать их советы. И как бы, когда я вот там, не знаю, поиграл там месяца два-три, там пообщался с ними постоянно, я помню, что прошел какой-то период, и я вспомнил Ну, я как бы осознал, насколько сильно уровень мой вырос. И мне это там искреннее удовольствие прям принесло. Я помню, что, ну, меня радовало то, что я сильно прибавил. В плане, не то, что там меня радовало, потому что я смогу больше выигрывать, а просто мне нравилось, потому что я лучше стал играть в игру. Вот. И, ну, конечно, навряд ли бы что-либо смог сделать на этой серии, если бы не было вот этого периода обучения. Но опять же, кто знает, как оно все бывает. Вот.
А, расскажи, я помню один, по-моему, у нас в теме «Заноси» скриншот. По-моему, ты по $50 турнир выиграл на Poker Stars, хотя я могу быть неправ. А какие были самые яркие твои успехи вот за эти полгода онлайн-гринда МТТ?
Ну, вот я ДНГ как бы выиграл на Старзах. Выигрывал мульти-50 на воскресный, на фулл-тилте. На Старзах занимал... Блин, я не помню, какое место. Или первое, или второе. Еще в одном по $50 ночном. Ну и плюс у меня было там несколько обидных, хороших, типа, в воскреснике на абсолюте я там вылетел 8-м. На Винибете в воскреснике, там в этом сторибанике вылетел, по-моему, 7-м или 8-м. Вот. А из первых мест, ну, я не знаю, надо график на шарскопе посмотреть. Ну вот три турнира по $50 я выиграл точно.
Ну и как бы вернулось удовольствие, да, от покера, от игры.
Ну да, я же говорю, как бы я прям, ну вот, всю сессию я не чувствовал усталость, просто потому что после каждого перерыва идешь к компьютеру и как бы хочешь еще как бы играть. Но я помню, что со временем я понял, что мне как бы начинает надоедать, я делал как бы долгие перерывы там на офлайн, конечно, например. Просто чтобы, ну я понимал, что теперь нужно, типа, делать так, чтобы мне было постоянно интересно играть, и тогда не будет никаких проблем вообще ни с чем. Я буду развиваться сам по себе. Для этого не нужно будет заставлять себя смотреть в воду или заставлять себя разбирать раздачи. Я это делаю, я развиваюсь потому, что мне это интересно. И каждая следующая какая-то трата времени на саморазвитие мне не в облом, как бы, а в удовольствие.
Вот. А ты, я знаю, тоже в Киеве регулярно вот играешь офлайн кэш. Расскажи вообще, ты играешь только в холдем или в холдем и в амаху, или вообще во все, что угодно?
Ну, все, что угодно, как бы я бы тоже играл, но у нас просто все, что угодно, не раздают. Играют только холдем или амаху. Я почти во всех составах склоняюсь играть в амаху. Но она очень редко получается. То есть, ну, как бы, если кто-то вдруг начинает предлагать амаху, я вижу, что стол может склониться, я всегда там тремя руками за. Потому что, как бы, не то, что я там больше люблю эту игру, просто мне кажется, что в эту игру легче выигрывать деньги в офлайне. Ну, просто потому что у людей понимание в этой игре настолько, ну, как бы, слабее, чем в холдеме, что просто в нее как бы интереснее играть. Ну да, я играю холдом и амах. Но зачастую это холдом, просто потому что такие игры собираются.
А скажи, пожалуйста, ты вот упомянул, что ты готов играть во все что угодно. То есть ты в лимитные игры, в принципе, тоже играешь, да?
Я в них не играю, но я знаю, что если бы в покерном клубе Крещатик вдруг собрался стол лимитного холдема, я бы сел в него играть. Просто потому, что мне интересно, и все. Я играл в лимит там в интернете когда-то там. То есть, ну, я не знаю, я во все играл в интернете. Как с точки зрения там посмотреть, что это такое, я вообще во все игры играл. Там, правила знаю, как бы.
Теперь ты станешь, вот уже на следующей мировой серии, ты будешь уже мировой звездой, за тобой будут следить. Для тебя это стимул овладеть какими-то другими играми? Вне зависимости, я имею в виду, от твоего результата в ноябре, будут следить за твоими результатами. Там, ты планируешь вообще вот расширить свой диапазон, благо особенно на мировой серии людям, которые играют только в холдем, все-таки достаточно сложно пробиться, хотя тебе трудно в это поверить.
Да, конечно. Конечно, я планирую расширить свой диапазон, но хотя, ну, просто потому что, знаешь, говорю, мне это интересно. И я думаю, что я буду в какие-то игры такие играть. Но это будет потом, это будет уже после ноября. Сейчас меня интересует только холдем.
Ну, это понятно, да. Ну, наверное, к твоей подготовке к November 9 мы еще вернемся. Я вот что хотел спросить. Вот бытует такое мнение, что как бы человек... сейчас, секунду, простите. На меня тут чих напал, но я его победил. Как бы человек успешно не играл в онлайне, да, чтобы хорошо выступить в каком-то живом турнире, ему нужен все-таки какой-то офлайн опыт. Вот ты с этим не согласен? У тебя в качестве этого офлайн опыта выступили твои офлайн сессии кэша и какие-то локальные турниры там в Украине? Или сказался вот тот опыт, который у тебя был еще давным-давно на Багамах? Вспоминал ли ты, например, вот Багамский турнир, который тоже с хорошей структурой, глубокий, ты далеко там прошел? Или это вообще совсем другое было?
Да, я вообще его не вспоминал. А чем он отличается от там РПТшной или РПСной структуры? Да, там то же самое было.
Ну, просто народу больше, там 1500 человек, ты там, по-моему, занял там 100 какое-то место, то есть там гораздо дольше это все длилось.
Ну, просто дольше прошел, но это никак вообще не влияло. Я считаю, что без офлайнового опыта онлайн-игроки, но они прям очень сильно теряют в игре, ну вот, в ROI. То есть, очень часто, ну, я думаю, все знают, как бы, очень часто встречаются примеры, когда онлайн-игрок, который вроде технически как бы сильный, и все как бы хорошо, в офлайне просто там против средне-слабого офлайн-регуляра не может ничего сделать просто, ну, как бы. Просто потому, что есть куча таких вот штук, ну, не связанных с чисто покерной техникой. То есть мне офлайн опыт очень помогал. Я вообще в последнее время в офлайн игре я гораздо больше внимания обращал не на техническую часть, а на, на Tails. И как бы я считаю, что мне это очень помогло. Вот именно здесь очень много было ситуаций, когда там какие-то раздачи, чисто опираясь как бы на Tails, разыгрывались и удачно. Вот.
Вообще, какие твои сильные стороны как игрока? Вот что ты хорошо делаешь? Ну да, вот что ты хорошо делаешь?
Все хотят знать.
Это все хорошо делают.
Ну, сильные стороны как игрока. Я не знаю, не могу. Мне кажется, вообще так нельзя говорить. Ну, какие могут быть сильные? Хорошо 3 бэтпота без позиции играли? В этом смысле? Я не знаю.
Ну, подлинные профессионалы старой школы сказали бы, что они великолепно читают оппонентов.
Я как раз не великолепно читаю оппонентов, но стараюсь это как бы делать. Ну, я вот прям не знаю, свою сильную сторону назвать, я не знаю, я не смогу этого сделать.
А слабое?
Слабое. Мне кажется, что в техническом плане мне есть куда развиваться. Ну, понятно, что всем есть куда развиваться. Но мне кажется, что я сделал несколько серьезных технических ошибок во время вот серии, ну, во время турнира. Прям у меня были дни, когда я прям тильтовал. Я помню, как я выходил там на перерыв и думал, блин, капец, жуть, вообще такого нельзя делать. Я не знаю, с чем это связано, но вот как бы такое случалось. Забавно вообще звучит, что я считаю своей слабой стороной мою техническую, типа, техническую сторону покера. Но, ну, как бы,
сильных, на фоне того, что сильных у тебя нет, как бы, это, конечно.
Звучит прикольно. Но я имею в виду, что не слабая, а... В общем, короче, я думаю, что очень-очень много можно развиваться мне еще.
А откуда так хорошо знаешь английский?
Разве?
Ну, на фоне, опять же, то есть не скрою, что приятное впечатление производит, что ты можешь, ты понимаешь, о чем тебя спрашивают, в состоянии ответить на любой вопрос. Не то, чтобы у тебя там словарный запас, как у Джека Лондона, но как бы это и не требуется. Вот, на фоне многих и многих наших соотечественников, объединим здесь наши две страны, поскольку, ну, не секрет, в общем-то, что уж в покерном смысле-то мы точно относимся друг к другу как к соотечественникам, вот, ты очень сильно отличаешься, поверь мне.
Я где-то в 5-м классе, где-то полгода занимался с репетитором, и все. Я как бы прочитал там пару книг, наверное, на английском. И иногда фильмы смотрю на английском. Просто потому, что так интереснее. И все. Мне вообще кажется, что чтобы вот хорошо разговаривать на английском, достаточно прочитать там, ну, 5 книг. Это совсем уже есть там тугой человек. И 5 прочитаешь вот эти 5 книг, прям переборешь себя со словарем, сядешь, прочитаешь и заговоришь как вообще, как коренной англичанин. Но я как бы, я не помню, чтобы я когда-то занимался английским, ну вот прям, знаешь, говорю, кроме того, там, когда я был совсем маленький, что я там в университете лет занимался, ни такого не было. Ну, просто как бы так само собой вышло.
А покерные книги ты читал?
Да.
Много?
Харрингтона я не читал. Читал Мошмана много, много раз. Еще какую-то книжку читал. Не помню какую. Как же называется? Гид Райана Фи по 6 Макс Холдом или что-то такое, так называлось. А, ну, так больше, наверное, не читал. Именно покерных книг.
Зачитал Мошмана до дыр.
Да, да, это точно. Я его прям несколько раз перечитывал. Просто это как раз было, когда я только начал, как бы, вот когда с университета выгнали, мне надо было как бы выигрывать вот эти СНГшки. Я помню, что я вот прям очень серьезно подошел к зазубриванию Мошмана наизусть. И я считаю, что это хорошо было, что я так сделал.
Ну хорошо, наверное, пора переходить уже к, собственно, к поводу для нашего интервью. Это к мейн-эвенту. И вот вопрос, который не мучает наших читателей, слушателей, но мучает меня. Но вот все-таки как ты догадался, что как только ты прибыл в Вегас, главное для тебя это найти Анджера?
Я не знаю. Ну, как-то так вышло.
Ну, я просто открою секрет, что я встретил Антона, я не помню, какое это было, наверное, 6 или 7 июля, когда он, ну, буквально бегал по коридорам Рио и всех проходивших мимо требовал, чтобы его связали с Анджером. Вот, как, ну, вы понимаете, да, встретились они с ним в итоге, когда в мейн-эвенте осталось всего 2 стола. Ну, на самом деле, вы встретились-то раньше, конечно, в тот же день, по-моему, вы встретились, но что-то тебя вело к нему с момента твоего прибытия.
На самом деле так вышло, потому что как бы Андрея знал до этого, как бы знал до этого, и мне, как бы, я только приехал, я вообще никого как бы не знаю, Андрей жил в Меридиане. И как бы надо было как-то, значит, как-то найти себе компанию, потому что, ну, вообще капец. То есть я приехал, вот один совсем один. И вот, ну, как бы, с Андреем связался, и там, короче, все как-то очень хорошо сразу, ну, познакомился со всеми, кто здесь живет, и как-то очень мы быстро сдружились, и как-то все очень хорошо было. Ну, и дальше с Андреем как бы так вышло, что мы как бы дальше проходили, и ежедневно как бы вместе ездили на, как каждый день там, в общем, с утра встречались там у ворот, как бы ехали на турниры.
Интервью в обнимку давали.
Ну да. Ну это, в общем, достаточно забавно.
Ну поскольку твой старый друг Алексей покинул тебя ради девушки, ради Даши, да, то, соответственно, тебе пришлось давать интервью в обнимку уже с Андреем, да?
Ну типа того. Ну и с Андреем как бы вообще достаточно... Я помню, каждый день мы все дальше как бы проходим, и вот в Naked Fish мы каждый раз там из ауристических соображений там кушали. И каждый вечер мы сидели. Еще Вася Цапко с нами был как бы долго, пока не вылетел. Я помню, что мы каждый раз вот так сидели и думали, блин, вот бы завтра опять здесь встретиться. Вот бы завтра опять здесь встретиться. Как бы, и ну, было как бы все нереально. Вот. Все дальше проходили. И, в общем, как-то все очень позитивно было.
А вот с какого момента в мейн-эвенте создается вот это ощущение вот этой нереальности? То есть, ну, первые дни — это рутина, попал в деньги, ну, что такого, в общем-то, нереального, там, попасть, там, условно говоря, в 700 там, лучших или там, в 600 лучших. Но а с какого момента все говорят, что начинается, ну, вот какое-то совершенно... параллельная реальность. Вот был какой-то день, с которого ты начал понимать, что что-то происходит такое необычное?
Первый день. У меня это было. Прям с первого дня, как я вот с трапа самолета сошел, вот сразу у меня началось что-то необычное. То есть, ну, Вот мы с другом еще смеялись, типа, что я еще не успел отойти вообще от того, что я в Вегас попал, а я тут как бы еще и на финалку вышел. Ну, то есть, по типу, я прилетел, я помню, я как бы еду в такси, думаю, вау, вау, круто, типа, круто, круто. Сел, да, как бы там, туда-сюда сел, как бы, играть этот мейн-эвент, и я помню, как бы, вообще нереальности было прямо с самого начала. Во-первых, всю дорогу я не понимал вообще, как, почему я настолько спокоен, вот вообще все дни, что я играл.
А ты то какой есть, день первый играл? День один что?
Д. Угу. Я не мог понять, почему я типа настолько спокоен, как бы. То есть я играю. Я помню, я еще, ну, как меня спрашивали, я кому-то уже прям понял, на перерыве говорил, что я выставил все шашки там на первом уровне, или на втором, полын. И как бы в такой ситуации, когда я не очень уверен вообще, что я спереди, ну, в общем, надо было ставить. И там я с сетом поставил против флешдропа результату по терну. И я помню, что я вообще никаких эмоций не испытал. Ну, поставил, покрутили мое, ну, ладно, там, выстрелил, там, ну, два стартовых стека. И, ну, играю. И я помню, там, не знаю, на каком-то уровне четвертом я сижу и думаю, ого, я вот на мейне в СООПа, от турнире, которому как бы я очень-очень-очень хотел сыграть, и у меня тут два стартовых стека. Вау, прикольно. И эмоции были у меня, ну, каждый день как бы игры, эмоции были настолько необычными и непонятными, что для меня это все происходило как-то вот как во сне.
Ну, вообще вот все первые дни, да, пожалуй, даже вот вплоть до седьмого дня, когда ты закончил чип-лидером, ты оставался, скажем так, несколько в тени, даже вот когда уже у вас осталось всего трое, да, русскоязычных, скажем так, игроков, да, у тебя очень долгое время был самый короткий стэк. Вообще, расскажи вот именно, как твои фишки, был ли у тебя такой день, когда, который ты закончил со стэком меньше, чем предыдущий день? Я, правда, знаю, что такой у тебя был восьмой день, но вот кроме восьмого. Или твой стэк постоянно-постоянно рос, и у тебя не было вот такого какого-то, ну, можно сказать, неудачного, там, провального дня?
Да не, постоянно рос. Не, ну, кроме восьмого дня такого как бы не было. Все постоянно рос. Просто как бы, блин, я был в тени просто потому, что у Андрея и у Сашеньки всегда стеки были, ну, большие, очень прям большие. И у меня, ну, как бы, у меня ниже среднего, я, по-моему, вообще ни разу не закончил стеком ниже среднего. То есть я вот в седьмой день перешел, у меня было типа 3 миллиона 300 тысяч, а средний там был 3600, то есть типа того. А так у меня ниже среднего, по-моему, там ни разу-то и не было. Я каждый раз переходил с хорошим стеком в следующий день. Но я не знаю, почему так выходило. Я еще каждый раз открываю Poker News и думаю, блин, да со мной же раздач описали миллион, а фотографии моей нет. Думаю, они что, офигели, блин? Сейчас что за фигня? Я хочу звездой быть.
То есть тебе хотелось быть звездой? Или тебе нравилось, что ты так немножко в тени, и к тебе никто не пристает, особенно с интервью, там, расскажите там про свою семью, детей там и родственников, там, кто за вас болеет?
Да, конечно, мне хотелось быть звездой, ну, блин, я вообще как бы, мне это просто как бы, мне это нравится, публичность, и во-первых, а во-вторых, я считаю, что это, типа, ну, выгодно просто, ну, как там, селф-пиар, как бы, или что там, как это назвать, не знаю, в общем, публичный имидж, как бы, он потом продается, и как бы я хотел, чтобы мои фотографии были на Poker News, ну, чтобы аватарку там ВКонтакте поменять, ну, как бы, я не знаю, но я, да, конечно, я хотел, чтобы меня освещали на таком турнире, и как бы никак не освещали, ну, а потом, когда я как бы стал чип-лидером, я уже не знал, куда деваться от этих репортеров, в общем, вот.
Тебе понравилась Кара Скотт?
Нет. Она мне вообще никогда не нравилась, как бы. Ну, и ну, ничего не поменялось, ну.
А кто понравился?
Лив Барре понравилось.
Она у тебя тоже интервью брала?
Не, я ее в Naked Fish видел. Короче, я помню, я подхожу там, что-то одни интервью взяли, другие интервью взяли. Вообще уже такое-то, и тут подходит такая-то тетка, говорит, сейчас у тебя, значит, интервью будет брать. Я такой поворачиваюсь, типа, блин, типа, ну сколько можно? Она говорит, ну нет, ты что, так это же будет интервью с Карой Скотт. Я говорю, ну я раз с Карой Скотт, ну все, тогда типа иду. Ну типа они так сказали, как будто интервью с Карой Скотт такая это высшая вообще благодать.
Ну да, но они, наверное, имели в виду, что это значит, что интервью для ESPN, то есть которое пойдет на ящик, что называется.
Да, я при этом не знал, что оно в прямом эфире. И как бы я уже потом понял, что вообще-то я сейчас это вот, ну, вещал, можно сказать. Можно было привет там передать или крикнуть там «Привет, мама!», а я пропустил такой важный момент.
Ну, Оливье Бускет тебя или кто там комментировал, я уж не помню, кто в этот момент комментировал. Ну, точно не Хельмут, потому что это я бы запомнил. Mm-hmm. Бускет или Эсфандиари, они оценили, что ты так все грамотно сказал, все в тему. Вот. Но Хельмут тебя тоже очень хвалил. Я не знаю, насколько ты внимательно читал репортаж на Gypsy Team, но я там процитировал, что Хельмут пришел в восторг, когда ты выкинул с Баттона. Ну, то есть все до тебя выкинули, или ты тоже выкинул. И он, ну, буквально 3 минуты рассказывал, что, ну, я знаю этому парню всего 21 год, и он выкинул с Баттона. Это просто невероятно. Как это возможно?
Я что-то такое читал, это еще так забавно, типа, там же трансляция с небольшой задержкой. И получается, что мне в Skype, как бы, я сижу играю, у меня Skype включен. Я постоянно подходил уже от стола, там видно было в трансляции. И там читал, там смс-ил что-то. И мне в Skype приходит сообщение, типа, от Хинта, что Хельмут сказал в трансляции, что я вот сбросил с Баттона, и я такой молодой, и это вообще нереально, что ты сбросил Баттона. Ну, то, что ты сейчас рассказываешь.
А ты после этого уже 18 рейзов подряд сделал с Баттона.
Не, а это было сразу после того, как я сыграл раздачу с Диванширом, вот эту с Валет 4, когда я там 3-бетнул флоп. Ну, когда там... Ну, знаешь раздачу, нет? Ну, я типа там открыл...
Не знаю, можешь рассказать, потому что я, видимо, отошел в этот момент.
Я открыл с Баттона Валет 4, о... Диваншир на малом заплатил, большой сбросил. Открылся флоп типа 3-8-6, флешдро. Он чек, я конт бет, он рейс, и я ему как бы еще там завернул. Uh-huh. Вот. И я как бы тут раздачно играл, тут достаточно много фишек в этом банке. Но просто Диваншир настолько прямолинейно играет, что ну вот у него здесь не может быть ничего. То есть, ну, соотношение... Ну, короче, неважно. В общем, я эту раздачу выиграл, и как бы забавно, что мне как раз в этот момент приходит, типа, сообщение, что вау, типа, Хельмут тебя похвалил, что ты сбросил с Баттона, а я, типа, пишу, подожди, сейчас через три Баттона будет интересно, типа. Вот. Ну, и вообще, вот 7-й день был для меня прям, ну, очень мне понравился. Все получалось, фишки выигрывались, но день, когда, вот, я там вообще, наверное, не ошибался. Один раз ошибся, и то, блин, ну вот, ну неважно, мелкая ошибка была.
А это, по-моему, уже вот эта раздача, по-моему, уже за 8-й день был, нет? Или 7-й, вот с Диванширом вот это?
7-й.
Угу.
8-й
день... Да-да-да, это еще было до того, как... Но это было до вот этой вот гигантской раздачи. Вообще вот, ну, все-таки... Какие вот раздачи? Ну, понятно, что, наверное, номер один это когда ты поймал один аут на ривере, да? Mm-hmm. Вот, и если говорить о раздаче, которые вспоминаются, а вот раздача, вот где, ну, после которой ты стал чип-лидером, вот она как-то. Ты как-то ее вспоминаешь, она как-то еще прокручивается в голове или уже нет?
Да, она вообще никак не прокручивалась в голове. Я просто помню, что она была одной, наверное, из самых тяжелых морально, что ли. Но я имею в виду, что когда там один аут на ривере открыли, прикольно все было, но я не трусился. Поставил и поставил, крутят. А тут как бы я поставил вот этот талын, и все, он открывает туз, а я сижу и думаю, покажи валет-даму, пожалуйста, и, пожалуйста, открой валет-даму. То есть я понимал, что там, ну, вообще маловероятно там такую карту видеть, но я так хотел, чтобы он открыл карты, и я увидел, что он без аутов, и как бы все хорошо. А когда я видел, что у него есть 3 аута, ну вообще капец, у меня такой мандраж напал. Я помню, я прям стою, меня трусит, как бы я так волновался, что откроется туз, ну вообще жуть. А один аут, конечно... Ощущения были феерические, когда он таки вылез один аут. Но пока как бы крутили, я сидел спокойно, как бы смотрел. Ну и плюс что, это же не такой настоящий один аут.
Ну да, я опять же, примечание редакции, да, чтобы люди не думали, что ты уже достиг степени просветления своего друга Лёши, который ставит сет на финальном столе и ловит один аут. Это был такой один аут рабочий, поставил тут впереди.
Ну да, я поставил как бы дамы в туз дамы до флопа и, ну, да, доехал. Ну, фактически, да, я помню, на торне, кстати, у меня мысли такие в голове, типа, первая мысль была, что не стыдно будет дольщикам рассказать, как вылетел. Потом открылся, типа, торн, опять не мое, я сижу, понимаю, что у меня всего один аут, а в голове мысли, типа, не может быть такого, что я сейчас вылечу. Я просто не могу вылететь с этого турнира. Я не знаю, у меня эта мысль, она прям в голове у меня, ну, звучала. Я не знаю, что, вот я не вылечу с него, и все. Я помню, это ясно, не то, что я там сейчас там придумываю что-то или что-то, ну вот, тогда я вот не знаю, ну должно что-то произойти, и тогда мы упало, думаю, о, нормально. Закричал, там точно waistband покажет.
Насколько я понимаю, в этот момент ты еще играл, скажем так, в своей одежде, а уже после этого ты одолжил у Леши куртку. Это связано с тем, что вы решили, что в этой раздаче ты исчерпал всю свою ауру, и надо уже его заимствовать? Или какие-то иные причины были? Или, может быть, эта куртка была в стирке, там что-то, какие-то другие?
Я не знаю, помню, там какая-то... Леха мне пишет, ну, вот в седьмой день я начал как бы играть, там сначала нормально-нормально, а потом я то ли алын проиграл, как бы, или просто бан какой-то большой. То есть мне начали фишки, сначала стэк начал расти, а потом проиграл как бы там в порядке. И Ковальчук мне смс-кой приходит, типа, жди, подожди, ты не вылетай, я уже вот с курткой лечу, сейчас все будет, типа, сейчас куртку оденешь, все пойдет. И вот он прибежал, а я еще, дает мне куртку. А я спрашиваю, это тебе, говорю, твоя или Русика? Просто, типа, одинаковые куртки купил Ковальчук и Придрик. И Ковальчук как бы выиграл браслет, а Придрик все дни попадал вообще, да, все мимо. Я говорю, ты смотри, это точно твоя куртка? Он говорит, моя. Ну хорошо, говорю. Одела, и все. Все пошло как надо. И за этот день, как бы, там вообще все идеально, и чип-лидером вышел. То есть вообще супер.
Ну вот, довольно интересно, хотя, наверное, это был самый тяжелый для тебя как в моральном, так и в техническом плане. Это вот восьмой день. Как тебе вот сейчас кажется, уже спустя там пару недель, неделю, да, наверное, пару уже, да, почти две недели, вот то, что ты не скрывал даже, что ты хочешь очень выйти на финальный стол, это повлияло на твою игру в негативном плане? Или просто этот день как бы не сложился, ну, так сказать, сложился тяжело для тебя по чисто техническим причинам? Ну, правда, я не знаю, карта не заходила, там какие-то ситуации были невыгодные.
На самом-то деле день очень хорошо складывался всю дорогу. Мне просто в конце немножко не повезло. Там вот как бы никто не знает вообще, что, ну, не знаю, это как-то все упущено было, наверное. В общем, я же там всю дорогу как бы фишки выигрывал вообще. И выиграл там, у меня вот я перешел с стеком 20 миллионов, у меня там был момент, у меня там что-то 33 миллиона.
Типа, 33 было. У тебя было, да, после того, ну, ты да, там, причем, ты вот причем... когда выбил вот этого вот там стуз 10, за что тебя осудили, кстати, комментаторы, сказали, что ты, наверное, впал в тилт после того, как он тебя переехал. Uh-huh. Вот. Вот после этого у тебя был очень удачный, наверное, часа, наверное, полтора, когда ты просто выигрывал там подряд все банки, у тебя вот стало миллиона где-то 33.
Да. Там место здесь как бы просто, не знаю, таблокер.
Ну, по-моему, стандартная раздача. Ну, как бы.
Ну, по-моему, тоже. Там еще такая ситуация, это было прямо после того, как я его удвоил, это была прям следующая раздача. Или, может, через одно, не знаю, но он фишки как бы еще расставлял. Я понимаю, что он очень хорошо понимает, что у него сейчас по динамике, типа, должна быть сильная. И что он там сейчас трибетит, причем этот человек, то есть, ну, вообще, короче, у меня еще и блокер, и стек у него маленький, ну, короче, там, я вообще ничего не вижу такого. Поставил и поставил. Я выиграл, я начал все банки выигрывать, кучу раздач наиграл. Там, как бы, их еще не показывали карты, а я там, ну, я там вообще, ну, все, там все сворвал, у меня ничего не было никогда. Там все прям очень, очень хорошо, и все отдаются. Я просто видел, что люди вообще настолько зажали, что вообще жуть. Я пересел за стол, еще помню, сижу, и ламп вообще сбрасывает все руки. И вот у него такой FPP маленький был. И вообще все стрейтфорвардно, жутко. То есть я такого вообще от него видеть не мог. То есть там, типа, я там открылся с баттона, малый блайнд заплатил, большой блайнд заплатил, и на вскрытии у обоих туз валет. И я сижу, думаю, ну вообще капец. То есть, ну, за 7 дней я такого ни разу не видел. То есть, там уже 7 бэтпот был бы, то есть, точно. То есть. А тут, как бы, ламп на большом блайнде 3 бэтл туз валет. После, типа, ну, вообще, я не мог понять, что произошло. И, как бы, я все выиграл фишки. Потом, как бы, там пару банков проиграл. Но у меня все равно было, как бы, достаточно, там, приличный стек, там, 28 миллионов, может быть. Когда меня пересадили, как бы, за второй фичер-тейбл. Там, с Коллинсом и Сташко, с которыми я, как бы, еще не играл. И я им обоим поставил 4 бет. В ситуациях, как бы, Сташко можно было его еще не ставить. Хотя все равно, как бы, но я не знал, как он играет, и мне что-то показалось, что сейчас, типа, хорошая ситуация. А Коллинсу там вообще точно надо было 4 бет ставить. У меня, как бы, там ситуация, типа, ОДР рейс с Котофа, он там ферст-ином открывает все руки, потому что в блайнд Сташко, который, да, вообще, точнее, играл. И вот этот алло, слышно
меня? Да, ты пропал куда-то.
Да-да, ну, угу. Буквально немного пропал, да?
Ну да.
Он перестал там, допустим, до 1 800 000, Я пошел.
Ты пропал, когда ты сказал, что вот Одей вот этот открывал все руки.
Да, как бы открывал все руки, и Коллинз как бы на всех руках там как бы переставлял. То есть там диапазон 3 метра у него широченный. А я, у меня на малом... Он поставил 1 800 000. У меня на малом бланде поднимают типа тузвалет. Поставил как бы 4 миллиона. У него в стеке 16 миллионов. Я знаю, что здесь кол даже не нажмет никогда. То есть, ну, типа, ну, прям идеально. У него диапазон 3-бет там очень широкий, а диапазон какого-либо экшена на 4-бет очень узкий. И как бы я в холодную поставил 4-бет, ну, все прям идеально. И в стажко как бы идеально поставил. И оба раза просто потом и я спросил, говорю, закончим день, вы мне скажете? Да, скажем. И после этого, после дня оба сказали, что у них были короли. Но они мне оба 5-бет-олин поставили. И обоих были короли.
Вот с этим стажко, это та раздача, где у тебя были туз-король, или это другая?
Другая. Это вот, я говорю, secondary feature table, я просто поставил, типа, там, 4 бета ему, мне Сташко поставил all-in, там, у меня король лет были, у него, как бы, короли. А второй раз я Коллинсу поставил 4 бета, мне поставил all-in, и, как бы, у меня тут лет были, у него тоже были короли. То есть, ну, как бы, вот эти две раздачи, они очень сильно, как бы, удалили по стеку. Вот если бы вот этого не случилось, причем я считаю, что это чистое невезение. Если я хотя бы одну раздачу бы из этих двух выиграл, у меня было бы на 7 миллионов больше. Я вышел бы в топ-10 уже там с 26 миллионами. И гораздо больше было бы пространства как бы для действий. А так как бы было тяжело очень. А туз-король против Сташко сбросил на финалке. Ну, когда 10 человек осталось, он как бы открылся. Я ему 3-бет поставил там откуда-то с баттона. Но он мне 4-бет поставил. Ну, как бы, ну...
Ты не знаешь, да, что у него было?
Вальты. Он мне рассказал. Как бы... Ну... Обычно. Тут на самом деле, как бы, я не думаю, что он бы так сказать сыграл на. Ну вот. Если бы это было не 10 макс. Как бы тут он уже почувствовал, что он может на меня давить. Вот.
Ну да, он в конце вообще, я опять же, я с ним тоже играл. Во-первых, я комментировал его игру давно еще, когда он в Давиле далеко прошел, там на предфиналке вылетел. А потом я здесь с ним играл в турнире по 1500, причем вот уже перед самым мейн-эвентом. Но это вообще, ну, нит из нитов. И вот то, что он да, в конце да, так. Да. Он в конце так раздухарился, что называется, в 10 макс. Это, конечно, ну, лишнее свидетельство того, что ну, очень тайтово все играли.
А, ну, очень тайтово. Так, я как бы, ну и потом я вышел на финалку, еще там пару банков проиграл. Я сижу, смотрю, что у меня там как бы там было там 16, там 17 миллионов, там 15 миллионов. И я вот помню, подхожу еще к Ковальчуку, и мы общаемся, он говорит, да, все, ну я не знаю. Я бы, говорит, вообще ни одной руки не сыграл. То есть, ну, я просто подумал, что ну настолько нереально важно. Вот сейчас пройти дальше, что... Ну, и все. Ну, так вышло, что у меня вот это вот... Очень, очень долго был очень большой стек, и я вот буквально в самом конце его растерял. Как бы. И... Ну, я не жалею, что я поставил эти 24 бета, но если бы я их не поставил, как бы я с очень большим стеком вышел. 10 макс, и там можно было бы поднадавить. Но, тем не менее, ну, как бы... Я же говорю, просто 10 макс — это первый раз, когда я действительно... Прямо у меня в голове была одна мысль, вот мне надо попасть в топ-9, все остальное вообще не важно. Надо в топ-9 быть, хоть самым коротким.
Один алын ты все-таки поставил?
Ну, король. И то, и то его еле поставил. И как бы, там, я помню, там были раздачи, а-ля там, у меня там, не знаю, там 13 тем, и Коллинз открывается, там, откуда-то там, средний, допустим, или с ранней. А я, ну, там с УТГ там плюс 2, наверное. Я сразу за ним сижу, я там туз даму офф поднимаю. С этими 13 тем, вот я не знаю, что делать. Я вот такие сбрасывал. По типу, 3-bet pass, говно, 3-bet call, говно, all-in, говно, ну ничего не остается, надо сбрасывать карт. И как бы много раз на такие ситуации, как бы уже потом были, когда, ну, там все разы, что я что-либо делал, там у меня там были короли, там, туз-король, что-то такое.
Вот. А вот развязка вот этого 10 макс, мне тоже она интересна, скажем, с точки зрения наблюдателя, вот ты находился вот за столом, вот что произошло вот с Хьюитом, он сошел с ума, у него не выдержали нервы, или ты ожидал от него вот за то время, пока ты с ним играл, что он что-нибудь такое может отмочить?
Я с Хьюитом играл 1.5 раздачи с одним столом, ну то есть вообще я не знаю, как он играет, но там, ну... Я не знаю, мы когда это все увидели, то, ну, у всего стола мозг взорвался вообще, что произошло. Потом с Ламбом, типа, после уже, когда вышли в девятку, мы что-то стоим рядом, он говорит, мне кажется, это вообще самый, вот, типа, literally the worst call ever, типа, I ever seen. То есть,
это то есть кто сказал?
Ламб. Типа, ну, говорит, да, это действительно самый вообще, самый ужасный кол вообще в жизни, который, то есть, хуже я, говорит, действительно не видел, никогда и не слышал. То есть это реально настолько ужасный. Вот этот король-дама, это вообще эпик. То есть там и Туз-10 как бы не очень. Ну ладно, Туз-10 еще фиг с ним,
прощаем. Туз-10, да, терпимо еще. Но король-дама, это просто даже... Причем король-дама... удивительно, что он потом давал интервью твоей любимой Кари Скотт. И такое было ощущение, что он даже в этот момент еще не понимал, что он только что сделал. Потому что он там рассказывал, что я решил, что у него в диапазоне могут быть там девятки, десятки. Ну, помимо того, что, скорее всего, там их нет, так еще и против девяток, десяток тоже. Ну, по ICM это фантастически невыгодно. Ну, по, скажем так, November 9 ICM.
Там как бы такая штука, что я не знаю, что... Я думаю, что я бы дам там сбросил, кроме шуток, вот кроме после против этого чувака. Этот дядька настолько тайтовый, и весь экшен, который он совершил перед тем, как поставить алын, я, честно говоря, думал, что тузы, как бы, но я удивился, ну, что такую слабую показал в скрытии. Когда как бы этот задумался, я думаю, ну дамы там у него, ну может вальты. То есть там задумываться больше вообще ни на чем нельзя. Там типа, ну вообще, ну, я не знаю. А вот этот дядька сидит такой, пешки что-то перебирал, мучился там. Типа фишки на кол отобрал, потом что-то подумал, поставил алын и развернулся, значит, на публику смотрит. Ну все, это такая удавочная, это там просто только тузы и короли, все, больше ничего нет. Ну это кол король-дамы, ну так поржали еще. Там еще, там и кол был а-ля там на 9М, да? То есть, ну что-то очень много, там рейс 1 000 000, алын 9 миллионов. Ну и вот, как бы, я не знаю. Очередной раз доказывает то, что... Ну, я вообще в турнире очень долго играл тайтово. У меня были периоды, когда я вообще раздачу не играл. И в очередной раз как бы я убеждаю, что тайт из райт. Ну, типа, вот в мировой серии, и пофиг, сколько людей осталось, все равно найдется какой-то дебил, который тебе фишки просто вот в руки отдаст, и все. Вот.
Вот, опять же, с учетом твоего гигантского СНГшного опыта, да, ты не думал о том, что, ну и фиг с ним, что там всего там осталось там меньше 15 миллионов, по крайней мере, я точно со стеком в 30 больших блайнов, там, который будет и меньше скоро уже, не ошибусь, и буду играть спокойно в свою игру?
Нет, таких мыслей вообще не было. Конечно, я хотел бы, чтобы стек был больше, было бы гораздо комфортнее играть, но, тем не менее, у меня 14 миллионов, в среднем, по-моему, 21 миллион. То есть при том, что вот везде так, вот у меня восьмой стек, я шорт стек. Если я удваиваю себя в чип-лидера, я становлюсь чип-лидером, потом не чип-лидером, а вторым стеком. То есть, ну, как бы у меня стек на самом деле реально большой. То есть, ну, я имею в виду, что по соотношению к среднему стеку у меня там 2/3 среднего стека. То есть это, ну, это реально много. То есть я два раза блайнд сворую, буду средним. То есть, ну, я вполне себе буду комфортно себя чувствовать. И блайндов это много, и, ну, все как бы окей.
Вот. Ну, опять же, я уже слышал твое описание, скажем, твоих соперников по финальному столу, но думаю, интересно будет нашим слушателям твое восприятие их узнать, и, может быть, кого ты опасаешься, с кем, наоборот, ты будешь как бы искать столкновений.
Так, кого я буду бояться, кого не буду бояться? Я боюсь Хайнца, потому что... Ну, я боюсь Хайнца и Коллинса. Боюсь, в смысле, мне непонятно, что они делают, и поэтому, ну, мне очень неудобно с ними играть. Я их реально действительно опасаюсь, потому что я от них видел раздачи, которые там как-то меня тревожили. Ну, типа, я, ну, вообще как бы вообще ошибался полностью, ну, когда ставил им руку. А все остальные, как бы. Там есть как бы еще из опасных как бы ламп и ОДЭ. Но они очень понимающие, очень как бы там все классно, но при этом мне почему-то, ну, понятно, что и как. Ну, как бы, я имею в виду, что понятно, что они очень сильные, но мне против них более-менее понятно, как бы, что они делают. А вот именно Хайнц и Коллинс иногда могут, ну, свести с ума, поэтому я их побаиваюсь. Остальные там на самом деле все, ну, ничего серьезного.
Вот, ну, я понимаю, что у тебя не так много было каких-то там столов в живых турнирах. Вот этот финальный стол, это будет самый сильный стол, на котором ты играл в жизни, или вообще там даже в десятку условно не входит столов, за которыми ты играл?
Да, конечно, десятку не входит, 100%. Из которых я играл в жизни, да, точно нет. Ну, я не знаю. Мне кажется, что то, что кэш-игра там 50-100 гривен там в Империале бывает потяжелее прям частенько. То есть, ну, поэтому, конечно, да и в турнирах как бы, особенно на русских сериях, бывают такие столы, как попадаются. Вообще в любой 6 Max Event на любой русской серии зарегистрируйтесь, сядьте, поиграйте. Будет тяжелее, чем то, что сейчас будет на финальном столе.
То есть тебе, опять же, при условии, что ты сыграл один турнир и обыграл в нем 6800, сколько там, 56 mm-hmm. человек, наверное, ты не совсем объективен, но тебе показалось, что уровень там вот этого турнира ниже, чем наших вот там постсоветских серий?
Или... Да, да. Mm-hmm. Да, ниже. То есть, ну, мне, конечно, показалось, что уровень там гораздо ниже. Хотя мне, в общем-то, со столами не везло. И, тем не менее, я считаю, что мне показалось, что гораздо проще было играть. Ну, сейчас структура такая очень хорошая. Меня, кстати, это вот впечатлило. Ламп и Коллинз ни разу в Алыни не были за турнир.
На вот. Все свои фишки, да, я слышал.
Да, тоже. Ну, как бы, вот это круто. То есть, ну, ты как бы, тут структура позволяет. Ну, и вообще, как бы, я не знаю, из-за необычности структуры, мне кажется, что ошибки совершали абсолютно, как бы, все. Люди, которые технически плохо играют, как бы, они просто технически плохо играют, там, ну, понятно. А люди, которые, ну, вот эти интернетчики, как бы, они, мне кажется, перебарщивали. Они не понимали, что каждый вот эти, короче, что, ну, не нужны вот эти вот раздачи, короче. Я не считаю, что, ну, вот, просто видел много, ну, вот, у меня были столы, ну, прям вообще капец. Вот ни одной раздачи без какого-то 5-бета дебильного там. И, ну, и мне кажется, что люди не понимали, зачем они вообще это делают. Они ставили просто потому, что, он молодой, а я тоже молодой, сейчас я ему покажу. И, как бы, я за этим все наблюдал, мне казалось, что вообще идиотизм какой-то происходит. Я сижу, думаю... Вот я вот сейчас сижу, думаю, я сейчас 40 раздач карты в пас брошу, просто ни разу не откроюсь. А потом короли открою, увижу 3-бет, 4-бет и 5-бет all-in в холодную, 107. И там это как бы так и происходило. То есть, ну и... Вот. А вообще, кстати, есть вещь, которую я хочу рассказать. У меня во время турнира была одна раздача, но один день был вообще как бы вообще жуть. Подходит, начали бегать с камерами вокруг. Это, наверное, был какой-то там день, наверное, пятый. Или четвертый, или пятый. Наверное, пятый. И единственный раз, когда я вот этот эффект, о котором как бы я слышал, но никогда на себе не испытывал. В общем, раздача, в которой типа я колил торн, чтобы на ривере all-in поставить. А открылся ривер, я нажал кол с король хай. Я не знаю, вот у меня действительно все вот как происходило, как в каком-то ужасе. Просто руки вот нажали кол и все. Я сижу и думаю, вообще, что происходит, зачем я это сделал? И вот я прям не знаю. То есть я вот из-за того, что подошли камеры, и все это происходило, я вот вообще в жутком ступоре как бы все это сделал. И подходит чувак, вот именно в этой раздаче, подходит человек, говорит, покажи карты в камеру.
Ну, ты банк проиграл, да? Там комбинация какая-то оказалась, да?
Я не бил с этим король хай вообще ни одной руки, вообще, которая вообще там может быть. Я вообще ничего не бил. Я честно, это настолько ужасно вообще. То есть, как бы, если бы я эту удачу увидел, как бы я бы сказал, что это чипдаминг, как бы. То есть там вообще жуть. Я этот кол нажал, подбегает чувак, говорит, покажи карты в камеру, говорю, ничего показывать не буду. Он говорит, нет, вы подписывали, что должны показать. Думаю, ну вообще супер, класс. Думаю, вот это покажет по телевизору, все, со мной здороваться на улице не будет. Показываю эти карты. Проходит несколько раздач, и я ставлю all-in ламбу вот с туз 3. Это единственный раз, когда я как бы в турнире поставил снизу за все пешки. Mm-hmm. Проходит несколько раздач. То есть я за второй all-in я вообще не жалею. Но вышло, что я поставил туз 3 в десятке, и опять стояла куча камер. И это было буквально через несколько раздач. Думаю, вот это супер. И будет трансляция, покажу, значит. Сначала я на король хай вообще не понятно, что колю, а потом на туз 3 в десятке ставлю, у меня 600 тысяч становится. И у меня это моральное состояние было вообще просто ужасное. Я встал, типа, и думаю, да, наиграл так наиграл.
А я забыл, да, я забыл, что ты был в Волыни. Вот я что-то я сейчас вспомнил, что в трансляции я читал эту раздачу, но я и забыл, что ты был против Ламба. Волыня, это был, наверное, даже это был даже не седьмой день, это, наверное, шестой был, а то и пятый.
Это был четвертый или пятый день.
Угу, а да, Лым был, пятый, наверное, да.
Угу. А Лым был 300 тысяч фишек. То есть, как бы, вероятно, что это был как бы и четвертый, когда мы в призы вышли. Ну, неважно. В общем, я этот Алын, помню, поставил. Ну, там как бы нормальный Алын. Ну, короче, там все нормально. Вот это единственный раз, когда я как бы выиграл такую. И тоже я не знаю, почему-то. Я прям, ну, вот у меня все разы, когда... Вот кроме того, действительно, кроме того, король валета, да, вот когда я действительно сильно нервничал, я в Алынах как-то вообще не нервничал. Я поставил за все шашки туз 30-ки и сижу, думаю, ну, ща все окей будет, сейчас наша откроется. Ну, как бы там... Сразу на флот две троечки постелили, ламп аж дернулся.
Постелили. У тебя очень своеобразная лексика.
Терминология.
Да, терминология классная.
Да.
Предыдущего своего собеседника ты шокировал термином «нажал». Он все недоумевал, как же ты так говоришь.
Да-да-да.
И вот у нас в чате тоже спрашивают, на что он там нажимал.
Ну, я не знаю, так почему-то, я не знаю, у кого я перехватил.
По-моему, совершенно нормальный термин. Ну что, наверное, вот еще последний блок вопросов, который я хотел задать, это по поводу твоих планов. Опять же, я почерпнул эту информацию из интервью, которое ты уже давал, и мне эта вещь показалась очень интересной, что ты собираешься, ну, можно сказать как, нанять тренера, да? На какие кандидатуры ты смотришь, потому что в том интервью ты так и не смог ни одного имени назвать. Кого ты видишь в качестве своего, скажем так, ну, наставником я бы не назвал, секунданта перед November 9?
Я не знаю, я этим вопросом прям серьезно вплотную не занимался, нужно хорошенько это все обдумать. Я на самом деле не знаю, кто из топ-реков как бы занимается каким-то коучингом, но надо это все хорошенько продумать. Ну, вот с кем позаниматься, ну, как бы по технике. Но... И что я решил, я не знаю. Я говорю, я как бы этим еще не занимался.
Я хотел сказать, что еще будешь делать, и вот уже там, опять же, перекидывая мостик к вопросам наших слушателей, что планируешь играть, будешь ли играть там украинские турниры ближайшие?
Я буду играть, ну, я собираюсь вот приехать на РПТ, сыграю там, наверное, там мейн, там, может, еще этот вот Моторс этот вот, там, где машину можно выиграть.
Uh-huh.
В основном еду как бы туда побухать, грубо говоря. Вот. И потом, после РПТ, очень хочу поехать в Барселону, и очень хочу поехать в Канны, и я думаю, что я как бы это сделаю. А насчет того, как бы, ну, это просто потому, что я как бы хочу путешествовать, ну, и плюс надо набивать руку в каких-то турнирах как бы с хорошими, там, ну, не знаю, просто надо набивать руку. А насчет как бы обучения, я не знаю, я очень-очень-очень хочу что-то сделать с обучением в плане Телса. Вот. Я прям не знаю, это, мне кажется, что это как бы основное, чем стоит заняться. Ну, есть как минимум 2 дня записи видео, в которых люди, с которыми я буду играть на финальном столе, прям очень хорошо осветились и с открытыми картами, и я думаю, что очень много чего можно подчеркнуть из этих видео.
В плане Телсов ты очень интересную историю рассказывал, опять же, в том эфире, который я слушал, а наши посетители, mm-hmm. надеюсь, нет. Можешь рассказать как их называют в нашем чате, о дедушке и о бородаче?
Дедушка и бородач. Вот седьмой день, как раз когда у меня все очень хорошо складывалось, был бородач, я не знаю, как его там... Вообще, кто это и как его зовут, я не знаю. Ну, какой-то там такой мужичок себе. Который у меня как бы Телс был просто... ну, я не знаю, он просто как бы я знал, что у него хорошее. Ну, он себя так вел очень необычно, когда у него хорошее было. И очень обычно, когда у него было нехорошее. Ну, это прям было очень видно. То есть, по движениям рук, потому что как он фишки как бы отсчитывал, там, по взгляду, там, ну, это все было как бы хорошо. Это мне много чего дало, как бы, хороших раздач. Например, та раздача с 9-6 масть. Кстати, 9-6 масть. В общем, там была такая раздача, когда я 4 battle info поставил. Диваншир в СУТГ открылся, в мой большой блайнд. А он в мой большой блайнд открывал The Cross очень много. Потому что я как бы не защищал его. Но я не люблю без позиции, вообще очень люблю без позиции играть. Открылся, значит, Диваншир с УТГ. Где-то там на УТГ плюс один или плюс два. Заплатил ламп. Не, он через, через одного сидел ламп, да. Кол нажал. Я причем понимаю, что тут ламп может калировать вообще очень много на чем. Просто он тоже видит, что Диваншир много открывается с УТГ. И, значит, этот бородач сидит, что-то мучается. Поставил 3-бет. Я сижу, как бы, столько фишек в банке. У меня такая ситуация офигенная, что я думаю, сейчас карты посмотрю, значит, для виду, с умным лицом, и all-in поставлю. Открываю 9-6 одномасные. Ну, хорошо. Собрался с мыслями, подвинул пешки. Все, там эти, там все сбросили, вообще там не думали, ни полсекунды. И еще так смешно поворачивается этот самый. Диваншир с ламбом такие, ха-ха-ха, сик-блаф. Ну, типа... с сарказмом, по типу, что у меня там блефа вообще никогда нет. А я сижу, у меня руки трясутся под столом, думаю, ага. Видели бы, знали бы, что я чувствовал, когда этот алын поставил. Еще потом рассказывает, Хельмут сказал, типа, в трансляции, что там две дамы плюс. Хельмут что угодно мог сказать, как бы. Но мне было очень забавно, типа, что... Я вообще-то первый раз вообще узнал, что мою игру вообще комментирует какая-то там такая звезда. Еще и как бы сказала, что у меня там такой нас. А про дедушку... Дедушка совсем забавно. Он сидел как бы справа от меня, такой себе стандартный дедушка с таким очень смешным акцентом, как у, я не знаю, у кого, как у дедушек из мультика про Бакса Банни. Вот. Он откуда-то из Арканзаса какого-то, он так очень смешно разговаривал. И вот он сидит, я это, я не знаю, почти сразу заметил, он когда фишки, ну вот он на любой из улиц, ну, до флопа, он берет там рейс какой-то, делает какой-то со средней. И, значит, три опции. Он или берет стопку фишек и ей сильно стучит по столу, или берет стопку фишек и аккуратненько ее ставит на стол, или берет, вообще ничего не берет и как бы так руки под подбородок складывает. Так вот, если вот он сильно стучит, значит, у него вообще слабо. Если он так легонечко, то не такая пограничная, но это типа там шестерки, там, может, туз 9, вот такая. А если как бы вообще карты... Ну, если вообще стопку фишек не берет, то у него там удавочная. То есть он готов поставить до флопа. И как бы я вот с ним сыграл, мы долго играли. И когда я там через там полтора часа понял, что я ни разу вообще не ошибся вот в этой фигне, ну вообще рай начался. Вот буквально ты каждый раз на каждой улице, вот каждый раз, знаешь, человек блефует или добирает. А против таких вообще не очень тяжело играть. То есть это, ну, можно было защищать большой блайнд, там, ну, против него там в позиции можно было защищать на чем угодно вообще. Потому что дальше ты как бы просто знаешь, что если он сейчас сильно по столу стукнет, то ты там рейс, как бы, все твое. А он же как бы в блеф ставить ничего не будет. Ну и...
А он прошел вот в восьмой день?
Ты хочешь, чтобы я сказал про то с Андреем, типа, что было?
Ну, общем... Да. Но это просто я хочу понять, кто это. Это вот там Сэм Барнхарт такой, я так понимаю. Ну... Короче, чувак,
вот такой там, американский. Вот мы недолго играли с... А, так он там выиграл. Он выиграл в Sop Circuit.
Да, это вот он и есть, да-да-да. Это вот, это в Sop Circuit National Champion. Ну да-да-да, это один из, пожалуй, наряду вот с этим Бунарой, который вышел на финальный стол в итоге. Это, наверное, ну, самый слабый был из тех, кто оставался там, когда вот два стола оставалось. Ну, мне так казалось.
На самом деле, достаточно спорно. Как бы просто сейчас привычно считать слабыми тех, кто играет там не агрессивно, там и что-то такое. На самом деле, мне кажется, что у этого человека фишки-то гораздо сложнее выиграть, чем у некоторых других. Ну, вообще-то. Ну, так как у меня были эти тосы, ну, вообще там была такая забавная штука. Я когда это как бы узнал, я ходил, рассказывал, и мне просто это было очень смешно, очень необычно, когда у тебя настолько явно тос на человека. То есть прям как в фильмах про Джеймса Бонда, там, ухо почесал, значит слабое. Вот фактически такая же фигня была. И как бы сосательно за один стол с Андреем, и как бы сижу я, потом этот дедушка слева от меня, и потом сразу Андрей. Я отхожу, Андрею говорю вот это все, ну типа, что там сильно стукнул, значит, плохая. И вот буквально сразу мы садимся за стол, дедушка делает рейс, и так по столу как бахнет фишками. И мы с Андреем переглянулись, чуть не заржали вообще, ну то как бы улыбнулись, но сквозь смех, как бы Андрей так сразу, оп, лицо серьезное, значит, все, насупился и 3Б этому ставит. Дедушка моментально сбросил, мы отошли в бок, ржем вообще, ржака, ну просто, ну нереально, когда вот прям аж так работает. И я вот эту дедушку это вот это так эксплуатировал, ну вообще жесть. Ну как бы очень-очень прикольно.
Вот. Понятно. Ну что, я думаю, уделим еще минут, наверное, 15-20 вопросам наших слушателей. Mm-hmm. Вот Бородач, он, вот он, видимо, слушал, слушает, как ты его тут, значит, обижаешь. Mm-hmm. И чтобы тебе, видимо, отомстить, вот сам Бородач, ну так он и подписался, он Бородач, он спрашивает, видимо, надеется, что ты не сможешь ответить на этот вопрос, спрашивает тебя, есть ли в Америке беспокойство о возможном техническом дефолте США во вторник 2 августа? Тонкая месть Бородача, согласись.
Да. Не знаю, я не знаю, что отвечать на такие вопросы. 42.
Да. Так. Что-то пока других вопросов нет.
Больше у меня ничего сказать. Больше меня ничего спросить не могут.
Да, даже не спрашивают тебя, не потерял ли ты деньги на Full Tilt.
Деньги на Full Tilt? Да. У меня было, по-моему... А сколько же у меня было? $12, по-моему. Что-то такое.
Вот великолепный вопрос. Я думаю, что, как ни печально, это многих наших посетителей он интересует. Сколько примерно монеток ты выиграл, дойдя до топ-9?
Сколько примерно монеток я выиграл?
Ну да.
Именно монеток, что вот поставили, и монетка, да?
Ну, я не знаю. Ты хочешь, чтобы я уточнил этот вопрос?
Я, кстати, думаю, что монеток вообще не было. Я вот, по крайней мере, сейчас вспомнить не могу. Было много кулерных ситуаций. Вот прям хороших кулерных ситуаций. Но монеток... Я не помню, чтобы я ставил монетку. Структура не располагает. Это не Сан-де-Миллион. В Сан-де-Миллион надо монетки выигрывать. Тут надо тузы в туз ковры, чтобы раздавали. Такие дела.
Вот другой пользователь очень недоволен, но что на самом деле Бородач коварно скопипастил его вопрос, на самом деле авторство принадлежит Шипружу. Вот, восстанавливаем справедливость. Да. Вот интересный вопрос задает, кстати, Dolphin83. Думаю, тоже он многим посетителям интересен. Девчонки ВКонтакте спамят тебя сейчас?
Да. No comments больше. Да, спамят. Меня вообще очень долго доспамили в... Вообще везде. Меня даже вживую спамили.
А ты боишься возвращения домой? В смысле именно того ажиотажа, который вокруг тебя неизбежно возникнет, куда бы ты ни пришел? Ты готов к этому?
Немного боюсь, но я понимаю, что как только я почувствую какое-то неудобство, я уеду куда-нибудь далеко и надолго. Вот. Ну, то есть, как бы, у меня нет... большого страха, но нет большого желания как бы этого всего. Не знаю. Я не думаю, что будут какие-то прям проблемы, но при этом меня уже начинают как бы надоедать люди, которых я там не знаю, и которые мне что-то там друзья набиваются. Вот.
Да, сейчас их появится очень много, я думаю.
Угу.
Еще один вопрос, который не задают наши посетители, ну просто они вообще ничего не задают, поэтому как бы угу. Придется мне. Что со спонсорскими делами? Я знаю, что
по ходу дела... Ну, как раз спросили, кстати. Это, говорю, как раз и спросили вот сейчас.
Да?
Да.
Нет, я вижу, что спрашивают тоже очень такой вопрос оригинальный. На что потратишь выигрыш? Ну, видимо, я не пропустил про спонсорство. Я знаю, что 2 дня ты... играл с наклейкой 888, но это, так я понимаю, тебя ни к чему не обязывает.
Угу. А вопрос по типу...
Ну, есть ли уже какие-то переговоры, и вообще думаешь ли ты об этом, интересно ли тебе это, и хочешь ли ты заключать долгосрочный контракт, или удовлетворишься каким-то мини-контрактом на финалку, там, и так далее?
Есть предложение от этих восьмерок, я думаю. То есть мне как бы, когда я ехал на ВСОП, Я думал, что там другие румы будут в строю, и что мне предложат какую-то космическую сумму. Но, как бы, ничего такого сверхъестественного, ну, я думаю.
Ну, к сожалению, именно что касается финалки и что касается ВСОПа, там, Покер Старс тебе ничего и не может предложить, потому что организаторы как бы с самого начала заявили, что они не пропустят рекламу в Покер Старс на...
Да, я понимаю.
Поэтому тут как бы...
Ну, в общем, как бы... Не знаю, пока... Ну, пока я ничего не подписал, но предложение есть как бы от восьмерок.
Угу. Вот вопрос Lord of the Queens спрашивает. Занесешь СОП, Янукович пригласит на чаепитие и скажет, проси, шо хошь, что попросишь?
Что попрошу? Я не думаю, что мне что-то нужно от Януковича.
Не замай покер. Он, правда, и так не замает.
Да.
Так. Вот любопытный, кстати, вопрос. Самый тяжелый пас, который ты делал во время этого турнира?
Ну, я дам один раз сбросил. До флопа, как бы. Там... Там экшен был такой. На самом деле тоже ничего особо тяжелого, как бы. Ну, там... Открылся такой обычность, я там достаточно часто открывался. Я поставил, я вот долго ждал, как бы. А вот это был как раз тот стол, когда вот все раздачи 5 бэтпоты. Я переставил, как бы, на дамах. И человек с баттона, как бы, наверное, один человек за столом, который вообще раздач не играл. Вот вообще очень до этого сидел. Поставил 4 бет. И я сижу и думаю, как бы, я знаю, что это человек понимающий. И я понимаю, что, тем не менее, я буду ставить 5 бета, потому что, как бы, у него слишком хорошая ситуация для 4 бета. Как бы, и там может быть все, что хочешь. И при этом в голове мысли думаю, как бы, надо ставить, но очень боюсь. И думаю, меня сейчас от вылета может спасти только 5 бета от того, кто от Рейзера. И Рейзер ставит all-in. И я думал, типа, ну уж совсем плохо. Я того боюсь, типа, дам закопал. И тут, конечно же, 4 беттер сбросил свои карты. То есть он действительно блефовал. А у того, кто поставил инбы, были то как бы туз король. То есть, ну, на самом деле, ничего как бы тяжелого, но это, я не знаю, это тот фолд, который мне запомнился. А так как бы... Я не знаю, на самом деле, раздачи не очень помню. Вот какие-то такие вот прям... Я помню, что там я там, в шестой день не помнил раздачи там, с четвертого дня. Они стираются с памяти настолько... Постоянно ты много думаешь о текущих раздачах, о текущем положении, что прошлое как бы забывается немного.
Вот. Текс. Что еще тут нас спрашивают? Будешь ли ты гриндить в куб 2011?
Посмотрим. Не знаю. Захочу, погринжу, не захочу. Ну, по настроению. Будет мне это интересно, как бы поиграю.
Вообще, как ты думаешь, твоя жизнь серьезно изменится? Я даже имею в виду не в финансовом плане, а в принципе, вот как бы это переломный момент в твоей жизни, или это просто какая-то такая страница, которая останется с приятной страницей?
Да, наверняка переломный, как бы. Это не тоже наверняка, а понятное дело, как бы я не знаю. У меня банкролл теперь есть, что ли? Я теперь могу позволить себе много чего. Я могу себе позволить в ближайшее время как бы попутешествовать, что-то я очень хотел как бы этого. Поиграть в турниры, как бы, которые, ну, там, отыграть ЕПТ. Ну, я всегда очень хотел как бы их отыграть и посмотреть Европу, и не только Европу. И, ну, я не знаю. Сейчас появится возможность делать как бы то, что я хочу. И не волноваться. Но, тем не менее, я не думаю, что это мое самое большое достижение в жизни. Вот. Ну, не на данный момент, а в принципе. То есть, понятно, что я стремлюсь к чему-то.
Ну, у каждого свои интересы в жизни. Вот у нашего с тобой общего знакомого Димы Клемешева основной вопрос к тебе такой созрел. Так как же все-таки кормят в Лас-Вегасе?
Кстати, мне американский, да, очень не нравится. Ну, как... Вот там в Naked Fish как бы нормально. ну, как бы вкусно там, все очень-очень вкусно, и суши очень классно там. Во всяких там, с каких-то стейкхаусах, как бы там нормально. А так я вот, ну, какие-то вот эти бургеры, вся эта лажа, короче, мне вообще не нравится. То есть, или там, ну, когда вот, в общем, стандартное вот где-то в гостинице вот меню, там, еда, мне не люблю я ее. Я уже прям очень хочу домой и поесть голубцов каких-то.
Да, ну, учитывая, как кормят в городе, где ты живешь, я могу тебя понять, в принципе. Солянку и борщ явно в Лас-Вегасе не найдешь.
Ну, хотя я думаю, при большом желании можно, ну, в общем...
Можно, но они будут явно хуже, чем...
Да-да-да.
Ну, не будем бесплатно рекламировать, тем более ты теперь вообще ни одно название не можешь произнести, я считаю, бесплатно.
Я тоже так считаю. Что там еще?
Какие качества, по твоему мнению, составляют покерный талант, которого, как мы поняли, у тебя нет, поскольку у тебя сильных сторон вообще нет в игре?
Да-да, это точно. Покерный талант, по моему мнению, смотря что, вот тут как бы непонятно, что имел в виду человек. Покерный талант это... Тут главное, как то, что я говорил, как бы любовь к игре. Но это именно покерный талант. Я считаю, что покерный талант не обязательно человек с деньгами. То есть, как бы, покерный талант это не значит успешный в покере человек, так скажем. Для меня это разное понятие. А чтобы человек был успешным в покере, нужно, опять же, понятное дело, любовь к игре. Тут гораздо важнее дисциплина, усидчивость и задротчивость. То есть обычный себе такой заучка, школьник, там, который, там, не знаю, вот хороший такой вот отличник, у которого там по всем там предметам были вот такие хорошие оценки всегда в школе, вот он как бы идеальный человек для того, чтобы стабильно выигрывать деньги в покере, ну, по моему мнению. То есть это, я говорю, дисциплина и усидчивость, ну вот. Это очень важная вещь. А так, именно чтобы человек как бы стал, ну, вот именно в плане талант, то, ну, качество, ну, даже не знаю, вот, ну, именно любовь к игре. Я думаю, что если есть любовь к игре, и... ну и плюс, конечно же, мозг. То есть, я считаю, что мозг это такая штука, которую там не приобретешь и не воспитаешь, и как бы, если у человека есть любовь к игре и мозг, то все, как бы. Ну, это два качества, которые в любом случае воспитают покерный талант.
Текс. Я вот тут целая серия вопросов, которые вот я не буду задавать. Вопрос такого плана. Как близкие отнеслись к выходу в ноябрьскую девятку? Как Маркуш отнесся к выходу в ноябрьскую девятку? Все они обрадовались. Я просто не очень знаю, что еще может ответить Антон на этот вопрос. Вряд ли кто-то из них расстроился. Но вот интересный вопрос, который отчасти смежный с предыдущим. Опять же, я из твоего другого интервью почерпнул информацию, что когда-то ты вынужден был пообещать маме, что ты выиграешь $750 за месяц, чтобы она тебя, ну, не то что разрешила, чтобы она не возражала против твоего продолжения твоей покерной карьеры. Вот да. Сейчас ее восприятие покера уже изменилось давно, или все-таки вот последний твой, скажем так, сногсшибательный результат все-таки показал ей, что ты все-таки принял правильное решение в свое время?
Да нет, последний результат вообще никак там ни на что не повлиял в плане там отношения к моему занятию. То есть я думаю, что мама в любом случае как бы волнуется, ну, постоянно я вижу, что это не то, кем она меня видела. Как бы, но тем не менее, я уже вижу, что там, ну, наверное, через там после года игры отношение стало гораздо более спокойным. И, как бы, ну, когда. Ну, это как бы логично, когда человек видит там постоянные результаты, как бы он свыкается с тем, что дело вроде нормально. Вот. Плюс, как бы, мама у меня хорошо, как бы, ну, вот правильно, наверное, все. Вот ко мне относится, как бы, но она считает меня как бы умным человеком, поэтому считает, что если я как бы такое решение принял, значит, оно, возможно, имеет какие-то логичные, как сказать, как это называется, аргументы, короче, в пользу принятия этого решения. И поэтому, как бы, если я начал этим заниматься, то, наверное, не просто так, но когда со временем все было окей, как бы, уверенность только подкреплялась само собой.
Так, в общем, следующие все вопросы какие-то прискорбные совсем. Поэтому закончим, пожалуй, вопросом. Какие планы по туристическому десанту на November 9? Привезешь ли 300 человек, как в свое время Philips? Или какой-то более скромный будет коллектив поддержки? И будут ли они исполнять какие-то народные украинские песни, может быть, танцы?
Очень много моих дольщиков хочет приехать. Потому что ты, кстати, забавно, что я очень многим своим дольщикам выиграл там по банкроллу, а некоторым по 5 банкроллов. То есть, как бы, и очень много кто хочет приехать, и я надеюсь, что у них всех получится. Ну, это однозначно, как бы, мама с сестрой. Они не были никогда вообще в Америке, как бы, и, в общем, однозначно будут там, должны приехать. Плюс, как бы, ну, плюс много дольщиков, ну, а так, ну, я не знаю. Я надеюсь, что... Просто так вышло, что, наверное, все мои друзья, ну, почти все мои друзья у меня в доле. И я как бы надеюсь, они как бы говорили и собираются как бы приехать. Я надеюсь, что я их всех увижу у себя там за спиной, когда буду играть.
Ну что ж, будем надеяться, что как можно дольше они будут оставаться у тебя за спиной во время финального стола, потому что November 9 это, конечно, круто, но дойти до первого места, ну или...
Немножко круче, да.
Ну да, да. И так, в принципе, тогда уже точно можно будет сказать, что это переломный момент, потому что, в принципе, ну как бы вот многих из тех, кто даже выходил в November 9, ну, занял 8-9 место...
Никто не помнит, ну понятно.
Ну не то, что даже никто не помнит. Нельзя сказать, что их жизнь как бы сильно изменилась. И не то, что я хочу там сглазить, но... На самом деле, даже вот ну, деньги, которые ты получишь, там, если, не дай бог, не поднимешься выше 9-го места, на самом деле это, не, ну, ты сам это прекрасно понимаешь, это какая-то не сверхъестественная по покерным меркам сумма.
А, вот. Ну, конечно, понимаю.
Вот, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки свои там 25% ты получил от 9 миллионов, а не от 700 тысяч.
Да, согласен.
Вот. Ну и, не знаю, мне кажется, что ты вот какой-то такой... правильный для этого человек, в смысле отношения не только к покеру, но и к жизни. Поэтому хочу, конечно, еще раз тебя поздравить от имени всех наших посетителей сайта. Правда, один посетитель явно меня возненавидит, потому что он уже 18 раз попросил, чтобы ты рассказал ему про иммигрантов с Украины. Вот. Ну, я просто не очень понимаю, что Антон может такого уникального рассказать про иммигрантов. Ты знаешь что-нибудь такое про иммигрантов с Украины, на чем, что заслуживало бы завершение эфира этого?
Ну, я так понимаю, что имеется в виду иммигранты, которые из меня болели.
А, ну, наверное, да. Угу.
Ну, на самом деле, это действительно очень, очень прикольно, как бы.
Вот отлично. Значит, неспроста он требовал от нас, чтобы мы рассказали ему про иммигрантов с Украины. Кстати, система это, наверное... его автоматически заблокировала.
Это, в общем, наверное, восьмой день. Наверное, это был восьмой день. Я как бы сел играть, и ну... Никого там из наших нет у меня на трибунах, как бы, самое начало. И сижу там, раздачу выиграл, и там, слышу крики, поворачиваюсь, какие-то бабушки с дедушками сидят. Опять, типа, думал, ошиблись вообще. Опять раздачу выиграл, опять, вообще-то кричат, хлопают, думаю, ну, что произошло. Подхожу к ним, оказалось, что это, короче, какие-то иммигранты, как бы, они родом со Львова или еще что-то такое. Ну, и как бы, не, я подошел к ним, я после того, как... После какой-то там раздачи, я выиграл какую-то раздачу, и они крикнули, типа, покажи им. Ну, типа, на украинском, там, покажи им, типа. Uh-huh. И, ну, вообще очень, вот нереально круто было слышать, как бы, украинскую речь от незнакомых людей, как бы, еще и которым не там, не по 20 лет, как бы, а вот такие, там, уже, ну, им по 60, наверное, было. Я, как бы, к ним подошел, они там, вот, там, так именно поддерживали. И так приятно, говорит, видеть, как бы, что ты вот в цветах, как бы, национальных, и все это. Ну, в общем... Мне вот эта поддержка, ну, прям очень была приятна. Вот когда незнакомые люди, при этом как бы украинцы. Ну, очень, очень классно.
А вот. Ты говоришь по-украински?
Да, конечно.
Угу. А вот, ну, в семье-то вот вы говорите по-русски или по-украински?
По-русски. Ну, как бы, образование как бы в школе полностью на украинском, плюс как бы очень много людей на знакомых на украинском как бы только разговаривают. Ну, украинский, ну, как бы свободно говорю, все понимаю.
А вот последний вам вопрос, как-то он надо было его, наверное, где-то в середине задать. Вот то, что не только там один украинец выиграл браслет, а другой вышел на финальный стол, ну, это просто люди из одной песочницы, там, из одного университета. А еще три человека, которые давно живут в Америке, решили вот вспомнить, что они на самом деле украинцы, ну, с Украины, скажем так. Украинцами я бы их не рискнул все-таки назвать, простите, уж за такое националистическое замечание. Вот. Это вот совпадение или действительно на Украине там и вокруг Украины какой-то покерный бум, там покерный прорыв?
Я думаю, что вот те другие три человека, кроме меня и Ковальчука, как бы, ну, это просто так совпало. Такая ситуация. Политическая в плане покерной политики. А вообще, я думаю, что вот прям Украина дальше будет очень хорошо как бы себя показывать. Вот сейчас как бы подрастает поколение юных перспективных покеристов, которые, я думаю, что в следующем году будет десант побольше там, а еще через год еще побольше.
Я думаю, что половине этих подрастающих покеристов ты как раз и выиграл. Там 1, 2, 3, 5 банкротов.
Ну, типа того, да. Так
Например,
что...
Артему Фаншке, которого мы не упоминали в эфире, почти не упоминали, который на самом деле тоже очень талантливый молодой игрок.
Очень талантливый в плане...
В плане долей
невероятный талант.
это уже не талант, это высочайший профессионализм.
Да, это точно. Мы его, кстати, постоянно с Валиком подкалываем, что он закатает бабки, закатает, закатает там. Он доля стрельнула, опять закатывает бабки, опять доля стрельнула. Уже как бы деньги заканчивались, должно было что-то стрельнуть. Ну вот, все по плану, короче, как всегда. Вот.
То есть ты думаешь, что вот на Украине вот этот вот покерный бум, он будет продолжаться, скажем так, и заиграет даже новыми красками, да?
Да, конечно. Я просто думаю, что в следующем году представители Украины будет прям гораздо больше и таким плотным составом как бы хороших игроков поедут. Я так думаю. Я думаю, что там и Ройл будет, как бы и Фанчик, и Гарик Ярошевский, и так и далее. Как бы, думаю, можно продолжать список, как бы, и я думаю, что это как бы люди, которые, ну, могут показать очень серьезный как бы результат. Что в этом году там с Украины там толком никого и не было.
Вот сейчас идет в Украине турнир Betfair Poker Live Odessa, и после первого дня лидирует еще один очень сильный украинский игрок Иван Кузев, который как Ван известен.
Да. Ну, супер, я Ванечку тоже очень как бы хорошо знаю. Но, к сожалению, в следующем году ему навряд ли получится поехать на ВСОП, потому
Да,
что он...
ему так мало лет.
Ну, ему, по-моему, 19 сейчас, если я не ошибаюсь.
А вид солидный у него. По
Ну, не знаю.
фотографии. По фотографии.
Но он в порядке, ну, младше меня точно, как бы, а мне 21, так что,
Да,
да.
хотя, казалось бы, это невозможно. Ну что ж, вспомним еще раз, что Антон может стать самым молодым чемпионом мира в истории покера. Посчитали там уже те, кто должен считать. Ты будешь на 100 с чем-то дней, то есть почти на 3 месяца, или там на 8, ну, в общем, на 3 месяца ты моложе Джо Кады, который является действующим самым молодым чемпионом мира, чего мы тебе и пожелаем. Спасибо большое, что уделил 2 часа своего времени. Желаю тебе сегодня поменять билет и вернуться на родину, где я уверен, что тебя очень-очень многие ждут.
Спасибо большое. Очень приятно было пообщаться.
Спасибо, и продолжай писать у нас на сайте. Теперь тебя будут читать с утроенным вниманием.
Окей, пока.
Вы слушали программу Heads Up. С вами были Антон Макиевский, второй в истории постсоветского пространства участник November 9 и третий в истории постсоветского пространства финалист главного турнира мировой серии. Вел программу Илья Городецкий. До встречи в наших эфирах. Антон, еще раз спасибо и пока.
Пока.